Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер!
Здравствуй, страна!
Ну, привет всем!
Да, здрасте, здрасте. Здравствуй! Ну, знаете, есть же роман, да, «Утомленный солнцем», а у нас «Занесенный снегом», так, наверное. Большинство сейчас наших радиослушателей можно поприветствовать.
Так давайте. Зима на улице.
Да, слава богу. Сейчас будем топить снег вот при помощи хотя бы вот таких вот замечательных жарких летних композиций, которые сегодня представляет группа «Big City».
И заклинил спину, да?
Да-да-да, крепатурочка-то такая крепатурочка. Дело в том, что я был героем нашего двора в эту субботу.
Та-дам!
Ну, как тебе, по крайней мере, кажется.
Ну, да, ну, я поработал...
Герой.
Я поработал дворником, потому что я понимал, что если сейчас вот этот гребень, который оставил трактор после того, как проехал по нашему двору, замерзнет, то все будет не припарковаться, не выехать из двора абсолютно. Если не я, то кто же? Вот сработало пионерское.
И выяснилось, что никто.
Никто.
Ты победил?
Ну как победил?
Пока не сломал лопату, побеждал.
3 часа я бился со снегом, вспоминал формулу любви. Отправим тебя в Сибирь убирать снег. Весь, снега там много. Примерно то же самое я ощущал, пока не сломалась лопата и пока я не сдался.
Ну, Слава, вот лопата сломалась. Все, теперь есть хотя бы официальное оправдание, что можно уже и закончили,
товарищи. Но никто не вышел мне помогать. Это замечательная вообще история.
Вот они, прелести домашних чатов.
Да, ну продолжим сегодня обсуждение. В том числе и о снеге поговорим, и о других, как говорится, заботах, проблемах. А может быть, не проблемах, существующих в нашей стране. Но, в общем, темы для обсуждения имеются, поскольку это шоу гостей и новостей на волнах радио. Шоу «Мурзилки Лайф» до 9 вместе с вами.
Вечернее шоу на Авторадио.
Есть еще здесь хоть кто-то? Ну, надеюсь, что есть сейчас у приемников те люди, которым мы можем рассказать новости.
А помимо людей, кстати говоря, у нас есть газ. Газа у нас много, и вот в стране планируется повысить объем потребления природного газа как моторного топлива. По крайней мере, так рассказывает Минэнерго. Энергетическое ведомство вместе с регионами будет корректировать показатели для городов, участников федерального проекта «Чистый воздух». А ведомство считает, что развитие потребления экологического и низкого в части выбросов СО2 газа моторного топлива актуально для всех субъектов страны. Ну и считается, что заправить полный бак метаном будет в 5 раз дешевле, нежели залить соляры. Но, в общем, сегодня об этом поговорим.
Так, дальше. Зима у нас опять на повестке. Русская, прекрасная и бескомпромиссная. Сегодня как-то особенно много информации набралось о том, что с гололедицей и сугробами никак не могут справиться в северной столице. Именно поэтому жители исторического Коломенского района Санкт-Петербурга просто самостоятельно купили 250 килограммов песка, чтобы посыпать лед на тротуарах. На такие действия их побудило то, что городские службы не справляются с уборкой. Желающие поучаствовать в акции, которую назвали «Прописочка», могли прийти с ведрами, мешками, совками, лопатами, взять песок, чтобы раскидать его по улицам. Проблемы с вывозом снега и отходов начались в Санкт-Петербурге в начале зимы, что характерно. Жители города жалуются на груды отходов во дворах, неочищенные тротуары, а в дни потепления на огромные лужи. Власти региона признали проблему и объяснили ее медленной работой подрядчиков. Тем временем спрос на дворников и водителей спецтехники за последнюю неделю вырос в Петербурге в 17 раз. Мы вернемся еще к этому моменту и к этому.
Потому что не только
субъекту.
В Петербурге такие проблемы. У нас в Москве то же самое. 51% россиян тем временем считают себя финансово грамотными, следует из опроса финтех-группы IDF Евразия. Респондентам также предложили указать, в чем именно проявляется их финансовая грамотность, с возможностью выбрать несколько вариантов ответа. Изучать информацию относительно того, как не стать жертвой финансовых мошенников, выбрали 44%. Рассчитывать сумму кредита, займа, исходя строго из своих потребностей, и не брать лишнего, 42%. Детально сравнивать условия по финансовым продуктам и услугам от разных компаний, 38% респондентов. Напомню, в 2020 году по заказу Банка России Институт фонда «Общественное мнение» проводил замер уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. Общий показатель финансовой грамотности, рассчитанный по международной методики ОСР, заметно вырос с 11,8 балла в 2017 году до 12,4 в 2020, то есть около 5%. В общем,
все равно это ни о чем не говорит. То есть насколько это выросло, в каких объемах это?
Вот, с этим
и на каком уровне она остановилась?
Да, в общем, в любом случае растет наша финансовая
динамика
грамотность.
Динамика понятна.
Да, и была бы моя воля, я бы тоже свои финансы куда-нибудь вложил бы. Вот только вот... денег нет.
Знать бы, общем, куда.
Знать бы что, Захар. Поговорим сегодня о таком сложном предмете, как финансовая грамотность.
Итак, лайфчат у нас называется «Копейка рубль бережет». А вы знаете, куда лично у вас, в вашей семье, уходят деньги? Ведете ли семейную бухгалтерию? И удается ли откладывать, экономить, в конце концов, как это, в общем-то, рекомендуют всем делать?
Плюс 7-915-459-2020. Это наш WhatsApp, Viber, SMS.
Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
Может, мы в подавляющем большинстве считаем себя грамотными, финансово грамотными именно, но каждый третий россиянин, 34%, заявил, что ничего не знает о пенсионной формуле, по которой рассчитывается наша пенсия. Да что там далеко ходить? Отпускные не можем рассчитать, и премии, и так далее. Об этом свидетельствует данный опрос портала по поиску работы «Суперджоб». Да. В основном так ответили граждане до 34 лет, и это понятно, поскольку пока они доживут до пенсионного возраста.
Все поменяется, смысл запоминать.
Лет до 80, конечно. Вот давайте разберемся, граждане мои, финансово грамотные. На что мы можем рассчитывать после 65? У нас на связи профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Ну вот, смотрите, чтобы рассчитать выплату для россиян моложе 67-го года рождения, простите, необходимо пенсионный коэффициент умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить к результату фиксированную выплату. Соответствующий порядок действует с 2015 года. Все понятно. Чего тут, собственно, сложного-то?
Да.
Можете разложить все эти понятия по полочкам, Александр Львович?
Ну,
что такое пенсионный коэффициент, вот, допустим? Начнем с этого, да.
Пенсионный коэффициент. Итак, это определенная сумма, которая устанавливается раз в год, да, на сегодняшний день это 100 с небольшим рублей, 105 рублей. А дальше, так сказать, учитывается пенсионный стаж. Чем больше он там, тем больше, так сказать, баллов предоставляет.
Это вот этот самый пенсионный балл, так называемый, да? Умножать на стоимость пенсионного балла.
Да,
ага. И прибавить к результату фиксированную выплату.
Нет, все намного сложнее. Да. Здесь надо еще принять во внимание то обстоятельство, что размер, количество пенсионных баллов зависит не только от стажа, но и зависит еще в том числе, так сказать, от заработной платы. Чем выше заработная плата, тем больше, так сказать,
пенсионный балл.
Можете получить пенсионных баллов. Угу. Максимальное количество пенсионных баллов – это 10.
То есть все равно мы ограничены некой суммой, да? То есть это не
конечно,
может быть, чем
конечно.
У тебя... Может, у тебя зарплаты миллион, и ты рассчитываешь на пенсию в 300 тысяч. Кто его знает? Но это уже никогда не будет,
вот так
правда?
Я живу, да.
Какой может быть вот размер, вообще максимальный размер пенсии в этом случае?
Ну, максимальный размер пенсии, так сказать, может быть максимум там 30 тысяч
вот
рублей.
Так-то. Да, и сколько ты не получай, вот тебе потолок 30 тысяч, который особо не выживешь. Ладно, хорошо, с этим более-менее уяснили. А вот какой стаж вообще учитывается при начислении пенсии? Есть ли там, допустим, учеба, входит ли армия в этот стаж?
Ну, армия входит в пенсионный стаж, в том числе, например, на стаж по уходу за ребенком, это полтора года, но максимально, так сказать, мама может за всех детей получить где-то порядка 5 лет стажа. Соответственно, так сказать, дополнительные баллы даются за работу на северах и за работу во вредных условиях труда. Но в данном случае, так сказать, позволяется... вредные условия труда позволяют выйти на досрочную пенсию. Uh-huh. А вот работа в крайнем силе только дополняет тоже баллы.
Учеба в институте, университете, техникуме, колледже, нет? Это все не входит?
Нет, это уже не входит.
Хорошо.
А зачем тогда это в трудовую книжку вносили конкретно у меня? Я себя тешу надеждой,
было.
Что вот раз у меня это в трудовую книжку, это первая запись, значит, уже начало трудового стажа.
Ну, когда-то, так сказать, это включалось, сейчас нет.
Сейчас выключилось, Гордеева. Да. Сиди, молчи.
Поэтому понятно. Не смотри в книжку трудовую.
Понятно.
Давайте разберемся со следующим вопросом. Ровно год назад, 1 января 2021 года, вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии россиян на 3 года до конца 2023-го. Объясните, то есть... Тот, кто делал отчисления, таким образом пытался увеличить себе пенсию в будущем, остались на 3 года в заморозке? Как это работает?
Система устроена таким образом, что та пенсия, которая получалась, или как бы так сказать, на которую отчисляли мы раньше, она у нас осталась. И на нее продолжает негосударственный пенсионный фонд, так сказать, ну, там, зарабатывать дополнительные проценты. Но уже новых взносов с 2015 года в эту систему заработных плат работников не производится. Поэтому как бы пенсия существует, но она не наращивается за счет взносов от работодателей.
Mm-hmm. Так.
Вот и все.
Хорошо.
В принципе, все очевидно.
А почему государство вынуждено было пойти на такой шаг год назад? Из-за пандемии?
Нет, это, во-первых, не год назад было сделано, а в 2015 году. Дело в том, что просто не хватало денежных средств для того, чтобы финансировать пенсию, так сказать, страховую. И для того, чтобы обеспечить первоочередные выплаты страховые пенсии, да, я напомню, что в 2001 году, так сказать, не очень подумав, приняли решение взять и накопительную пенсию финансировать за счет взносов в пенсионный фонд. Если раньше, условно говоря, было там 28% взноса от нашей заработной платы именно в пенсионный фонд, на страховую пенсию, на государственную пенсию, потом из вот этого тарифа 28% взяли, отщипнули 6% в накопительную пенсию. Таким образом, так сказать, собственно говоря, снизили возможность получения
повышенной пенсии, накопительной, на которую мы рассчитывали, мягко говоря.
Не,
да?
Не накопительной пенсии, а именно страховой пенсии.
Страховой пенсии. То есть выше, как говорится, потолка уже не прыгнешь. Понятно. Просто я хотел поговорить именно, в чем прелесть накопительной части пенсии, но я так понимаю, что сейчас бесполезно об этом говорить.
Ни в чем.
Ну, дело в том, что когда еще в 2001 году делали расчеты, тогда уже было понятно, что, например, для граждан, которые имеют низкие заработные платы, накопительная пенсия не приносит ничего. Да? То есть, ну, условно говоря, только если вы отчисляете там с минимального размера заработной платы 6%, да, то есть, ну, вот если у нас сегодня она составляет где-то там порядка 13 с небольшим тысяч рублей, то 6% это вот вообще
копейки.
Порядка там 800 рублей. Да, ну, даже 40 лет вы будете копить, вы накопите, ну, просто там...
Инфляция съест просто на корню все, что вы там откладываете.
Да. И овчинка выделки не стоит.
Все понятно.
Ну, лучше поэтому платить больше тариф государственную систему, да, и делать ее государственную систему пенсионного достоинства.
Спасибо за совет. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Львович Сафонов был у нас на связи. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Мурзилки лайф. Лайф чат.
Ну что, бережливые вы наши, в очередной раз разбираемся с вашими семейными бюджетами в том плане, что хотим узнать тех людей, которые научились экономить, которые научились все распределять, и которые, даже получая, возможно, не самую большую заработную плату, умудряются тратить все разумно и всегда знают, куда уходят деньги. Вот в чем вопрос. Есть ответы?
Таисия начинает. Работаю бухгалтером, поэтому дома все финансовые вопросы на мне. И все очень просто. Давно пользуюсь правилом 7 конвертов. Итак, загибайте пальцы. Кредит, а у нас ипотека.
У меня нету 7 пальцев.
У тебя есть 10
так,
пальцев.
Нет.
Коммуналка, обучение, питание, отдых, развлечения и НЗ. Даже в момент жесткого локдауна не обращались за финансовой помощью никому. Хватает и на жизнь, и на отдых за пределами России.
Вот так, Таисия, вот. Ну просто браво. Единственное, что хотелось бы по процентам разложить, да, сколько на то, сколько на сё. Ну, в принципе, у нас будет эксперт в следующем часе. Я думаю, что как раз по поводу формирования семейного бюджета и про 7 конвертов, да. Адыгея, на связи, Александр. Добрый вечер. У нас в семье так. Я работаю, супруга бухгалтер, сама распределяет, что на кредиты, что на еду, а что на прочие расходы. Я не лезу, я сразу сказал. Я зарабатываю, ты сама все распределяй, но если что, спрашиваю и всегда готов полный отчет, так что бухгалтеру у меня что надо. люблю ее. Вот хорошо, когда у вас вот второе письмо подряд и профессиональные бухгалтеры.
На дому, да. Я знаю, куда уходят деньги, пишет Александр из Казани, по-моему. Ну, из Республики Татарстан в любом случае. Поэтому требую запретить телеканалы типа «Магазин на диване». В конце прошлого года начал коллекционировать валюту. Коллекционировать, при том, даже не откладывать, не экономить.
Ну, как раньше марки коллекционировали.
Ну, да. Только набрал немного доллара, начал копить евро, они взбесились, причем вместе. Александр, больше не занимайтесь этим.
Так, Александр, еще один, но непонятно, откуда. Но у меня мама рассчитывает деньги сразу после того, как получит пенсию. Где и на что потратить, распределяет четко. На квартплату, интернет, на проезжую карточку, на все определяет четко.
Ой, наших российских пенсионеров вообще лучше не приводить пример, потому что у меня тоже мама как-то умудряется жить, платить за квартиру, еще и откладывать, еще и помогать. При
и
вот
ездить.
Тех пенсиях и ездить, да, при тех пенсиях, которые существуют. Это вообще уникальные люди, наши пенсионеры российские.
Вот кто должен быть коучами, понимаешь, на финансовом рынке.
Это да. Плюс 7-915-459-2020. У нас здесь кружок финансовой грамотности. Делитесь своими секретами, продолжим.
Вечернее шоу на Авторадио.
Так, от финансовой грамотности к проблемам насущным, ежедневным, зимним, сезонным. То есть к финансовой грамотности вернемся мы, а сейчас разберем такой момент. В Петербурге гололед и проблемы с уборкой снега. Город завален, на улицах сплошной каток, в травмпунктах аншлаг. С места событий к нам в федеральный эфир выходит ведущая авторадио «Санкт-Петербург» Елена Жиркова. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Лен. Здравствуйте.
Лен, так ли все плохо, как преподносят СМИ?
Еще хуже.
Я сказала бы... Не сладко, еще хуже. Вот если бы вы, как я сегодня добиралась с работы, выделывала такие ридбергеры, что видел бы Миша, наверное, взял бы в олимпийский резерв, настолько скользко.
То есть не посыпают, не убирают? Или в чем конкретно проблема? Как по вашему бытовому, скажем так, мнению?
Ну, смотрите, улицы превратились просто в сплошной каток. И как из этого выходит Петербург? Что уже коньки надевали, уже устраивали массовую акцию, называется она «Про песочка». Закупали самостоятельно 250 килограммов песка, посыпали самостоятельно, потому что в травмпунктах действительно аншлаг, и дороги не посыпают.
Лен, ну смотрите, помимо вот этой вот акции с «Про песочка», я так понимаю, что отдельно еще идет проект «Дворник шеринг». Это когда жители могут получать деньги за уборку снега, то есть привлекают общественность, привлекают активистов и вроде как даже за какие-то материальные блага.
Да, действительно, сейчас это очень популярно, на слуху называется дворник шеринг. Можно поучаствовать, и не хватает этих людей.
А как,
то есть такая проблема.
Инициируют это кто? Это сами власти инициируют или какие-то активисты на местах, которые хотят таким образом скомпрометировать, собственно говоря, власти и указать им на то, что вот они не справляются, и только общественность может хоть как-то помочь?
Да нет, это официально, но на самом деле сейчас без общественников, наверное, сложно. Даже видят про решение проблемы в том, чтобы не делать теплые крыши, потому что стекает вода, и на одном тротуаре просто сплошная корка, а на другом лед.
Вот где вину надо искать.
Ну, конечно, есть также информация, что все равно от района к району меняется ситуация, что и где-то реально очень скользко, и как бы вроде не получается ничего сделать, и не успевает ничего сделать, но есть на местах либо какие-то отдельные очень сознательные граждане, либо очень хорошие начальники, там, руководители управ, которые все-таки находят какие-то способы.
Да, находит. Дело в том, что специфическая погода в Петербурге, всем известно, то нас засыпает снегом, то у нас... Парическое дно и температурные качели, у нас все тает моментально, уследить за этим невозможно, но вот бывало, что за неделю у нас выпало 30 сантиметров снега, в каких-то районах хорошо к этому подходят, берут ледоколы, есть дворники, видны машины, а где-то действительно очень сложно, причем я проходила мимо именно травмпункта, и вот там... сплошной лед и сплошные кочки из льда.
Добро пожаловать сразу в травмпункт, да, поэтому смысл там убирать.
Да, рядом.
Понятно. Скажите, пожалуйста, такой еще момент. Есть информация, что в 17 раз сейчас вырос спрос на дворников и на водителей снегоуборочной техники, спецтехники. Неужели действительно такая тотальная нехватка кадров среди вот людей этих специальностей?
Ну, как выяснилось, да, это близко к правде. По крайней мере, техники точно не хватает, несмотря на то, что рапортуют о ее больших закупках. Техника вывозит снег на снегоплавильные пункты, и они по несколько часов стоят в ожидании.
А по поводу людей, по поводу нехватки кадров, да, и по поводу того, опять-таки, что возникает этот проект «Дворник Шеринг», это связано, опять-таки, с мигрантами или с чем еще? Почему, например,
правительство как-то объясняет это, почему не хватает дворников именно в Питере?
Ну, сейчас действительно рабочей силы стало меньше, потому что ушел этот поток мигрантов, есть свои сложности, связанные с пандемией тоже. Ну, вот такая история. Пока, видимо, все одно наложилось на другое. И плюс ко всему вот эта вот мусорная реформа, которая у нас провалилась в городе.
Ну и снег, понятно, виноват.
Все в кучу.
С мусором-то, да, тут отдельная еще история. Тут и ваш культурный деятель Шнуров тоже присоединился, собственно говоря, к этой истории. Но об этом мы еще чуть позже поговорим. Один только вопрос еще, наверное, остается, Лен. А как-то этот год особенно выделяется на фоне других? Ну, потому что про Питер практически каждую снежную зиму, каждую настоящую зиму приходит такая информация. Это, скажем так, все-таки вот этот сезон, он исключение из правил? Или он просто продолжает череду зимних сезонов в Петербурге?
Знаете, так, когда я наблюдаю эту каждый год так, такую зиму, я бы сказала, что, наверное, стандартная история. Дело немножко еще в погоде, а так, из хорошего, то, что сосулек не так много нависает у нас с крыш. А вообще, с тех пор, как отказались посыпать реагентами, то, конечно, вот эта вот проблема льда осталась. Меньше грязи в городе, но зато ледовые кочки, вот эти вот падения.
Выбирайте, травмы. Да,
а готовы ли теперь люди вернуться к реагентам, к практике реагентов? Потому что Москва, например, стоит от реагентов.
Проводили опросы, спрашивали. Люди больше любят настоящую зиму, красивый белый снег. Но тут с погодой не угадаешь. Люди не хотят реагенты, потому что это сложно и автомобилистам, и, конечно, для обуви и красоты города.
Спасибо.
Ну, тогда, значит, приходится падать.
Как-то у нас нормально автомобилистов и обувь.
Да, ну, не очень нормально. Нет, ну, не очень
смирились.
Нормально. Спасибо большое. Ведущий авторадио Санкт-Петербург Елена Жиркова была у нас в эфире. Счастливо, удачи.
До свидания.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Сейчас закончим разбираться с зимой в Санкт-Петербурге, потом же вернемся к нашей основной теме. Итак, зима русская, прекрасная, бескомпромиссная. Проблемы с вывозом снега и отходов начались в Санкт-Петербурге в начале сезона, в начале зимы. Что характерно, жители города жалуются на груды отходов во дворах, неочищенные тротуары, а в дни потепления на огромные лужи. Власти региона признали проблему и объяснили ее медленной работой подрядчиков. А спрос на дворников и водителей спецтехники в Петербурге за неделю вырос в 17 раз. В городе запустили проект «Дворник Шеринг», где жители могут получать деньги за уборку снега.
Хорошая идея, кстати.
Кроме того, активисты в некоторых районах, в частности, в исторических районах Петербурга, самостоятельно уже закупают песок и сами посыпают тротуары. Вот. Ну и, соответственно, интеллигенция присоединилась. Фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню «Пока так». Видео и трек посвящены Петербургу, оказавшемуся под завалами снега и мусора. Там буквально за пару дней этот клип набрал свыше 30 миллионов просмотров. Кроме того, название песни стало одним из популярных запросов в поисковых системах. Ролик, кстати, снимался прямо в одном из дворов Усиной площади в северной столице. В качестве декорации выступили настоящие мусорные завалы, которые на сегодняшний день можно наблюдать во многих районах города.
Ну, абсолютно. Заходишь в любой двор, далеко даже от центра отходить не
вот
надо.
Тебе и биеннале.
Сворачиваешь с Невского.
Мне даже кажется, вот Питер даже без этого не представляется, к сожалению, да. Опять-таки.
Ну, поэтому Шнуров и поет, что в Петербурге биеннале, инсталляция помоев. Второй месяц подряд петербуржцы ежедневно сталкиваются с халатностью коммунальщиков, которые не справляются с уборкой снега. В начале 22 года к списку проблем присоединилась еще и мусорная реформа, которую местные власти с треском провалили.
Окей, я понимаю, не справляться во дворах, как у нас в Москве. Но извините, я же был на новогодних праздниках. Угу. К Дворцовой пройти невозможно. То есть ты идешь вот с Невского, да, поворачиваешь направо, вот в эту арку, да, соответственно, и снегу был, ну, я не знаю, вот мы прям сантиметров 20, наверное, вот в этой каше месиво, народу полно, да, и ты идешь вот в этой каше.
Ну, вот смотрите, это потому, что в Питере вроде как отказались от реагентов, но получается...
С другой стороны, ну какие тут, причем тут реагенты и не
убранный снег. Вот в Москве накидывают реагентов и не убирают, и получается мы ходим по слякоти по этим химическим лужам. В Питере не бросают реагенты, но тогда люди ходят по сугробам точно так же, то есть и там результаты, увы, не очень показательны.
И там и снег не чистится, и у нас во дворах то же самое, я уже рассказывал о нашей вашей проблеме. Ну, что,
ну, вот у меня,
что у нас случилось? У вас, слава богу, все хорошо, ты говоришь, да?
Да, у нас дворник работает, и не один.
У нас тоже дворник работает.
Я решил вот поработать дворником в субботу, ну, думал, может быть, у кого-то еще совесть проснется. Написал в чат в домашний, думал, ну, кто-нибудь, может быть, возьмет уже лопату, выйдет, поможет. Но такое ощущение у меня сложилось.
Такое ощущение, что лопата есть только у тебя.
Нет, во-первых, ну, это раз, я ее купил просто, пошел в хозяйственный. А я такой был в капюшоне, знаешь, такой черной куртке, и у меня сложилось впечатление, что соседи, проходя мимо, здоровались со мной вежливо и подумали, что я новый дворник. Мне кажется, так и было.
А то ты не знаешь, что дворники сейчас не одеты в черное.
А
у них есть униформа специальная.
Ну, а, ну
ты
же дворников, может быть.
Ты дворников давно не видел.
Я шеринговый дворник
вот
был.
Дворник-шеринг.
В общем, 3 часа, намахавшись лопатой, толку чуть. Вот. Ни у кого совесть не проснулась, никто не пожелал. И...
А ты специально засекал время?
Нет, ну...
Ну, примерно, я же понимал, сколько я проработал.
Нет, ну, эффекты достигнуты, навел порядок в своем...
Ну, сколько смог.
Как мог, да.
Как смог.
Себе парковку
пока
сделал,
спина не сломалась.
Откопал.
Да. В общем, посвящается...
Так спина или лопаты, ты давай...
И лопата, и спина потом уже.
Черт возьми.
В общем, посвящается всем городам, где не убирается.
Вечером. В куплете.
Предлагаю сегодняшнего дня называть меня Алим Брагин.
Пожалуйста.
Хорошо. Заметьте, не мы это предложили.
Посмотрите за окошком снеговозов череда. Непонятно, нам немножко снег вывозится куда.
А снег, ребята, свозят в Петербург, сваливают там. Потеху нам ходим, ездим с горем пополам, по проспектам, улицам, дворам.
Посмотрите за окошком, красота и чистота. Непонятно, нам немножко мусор свозится куда.
А мусор тоже свозят в Петербург, сваливают там на потеху нам. Дышим тоже с горем пополам, ароматно очень по утрам.
Мы не очень понимаем. Это ж целая беда. Снег растает только в мае, ну а мусор никогда.
А Шнур про это песню написал, хрипло проорал и YouTube порвал. Позвал всех, кто снег и мусор не убрал. А у Мурзилок тоже есть хиты. Ради чистоты пляшем я и ты. А сугроб уже под потолок. Время брать лопату и совок.
Все, пойду, пожалуй, да.
Займусь, давай, Алим.
Займусь своей подработкой.
Вечернее шоу
Мурзилки Лайф.
Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
Здравствуйте, наши финансово грамотные.
Добрый вечер.
Здрасте.
Сегодня с финансами разбираемся, которые иногда поют романсы. Но сегодня, благодаря группе Big City,
другие мотивы.
Они исполняют рок-н-ролл.
Чтобы мы так жили.
Да. Нет, кто-то живет, кто-то действительно может распределять.
Могли бы жить, да.
Вот те самые 7 конвертов, о которых мы сегодня уже говорили и будем говорить со специалистом в течение этого часа, чуть позже, буквально через 15 минут, когда нужно все раскладывать по полочкам, действительно. Мы это умом понимаем, и я даже могу сказать, что поскольку мы не первый раз обсуждаем эту тему, я тоже, можно сказать, финансово грамотный, но поделать с этим ничего не могу.
Я
не могу распределять финансы.
Попробуй сначала, положи перед собой 7 конвертов, положи туда хотя бы там по 5 тысяч.
Захар, до меня не доходят эти конверты. Понимаешь, когда падает заработная плата, отпускаются...
Заблокируй вторую карту.
Женские силы.
Заблокируй вторую.
Высшие женские силы. И все. И тут я уже, как говорится, ни при чем. Вот так вот и происходит. Да, Гордеев, у тебя тоже, наверное, так?
Мои женские силы тоже, конечно же, подключаются, и периодически получается, да, распределять и там, я не знаю, на 7 конвертов меньше или больше, в зависимости от конкретной ситуации. Но нужно просто признать, что в последнее время становится все это тяжелее делать.
Жизнь, да, становится
вот
все дороже и дороже.
Вот в связи с тем, что это дороже, дети старше, все дорожает и так далее.
Запросы увеличиваются.
Да.
у детей в том числе.
Ну, это да.
Будем жить дальше, друзья. Тем не менее. Итак, да. До 9 вместе с вами. Финансово-подкованное шоу «Мурзилки Лайф» на волнах Авторадио. «Мурзилки Лайф».
Брагин, Гордеева и Захар. «Мурзилки Лайф». Вечернее шоу на Авторадио.
А, друзья, уж коль мы заговорили про финансовую грамотность и говорим во время всего нашего шоу именно про экономию финансов в том числе, то почему бы не перейти с бензина или с дизеля на газ? По крайней мере, так призывают всех Минэнерго. И, мало того, не только призывает, но и планирует повысить объем потребления природного газа именно как моторного топлива. У нас на связи главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Приветствуем. С Новым годом!
Привет. Во-первых, да, со всеми наступившими.
Да, 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 с процессом. Спасибо.
Максим,
спасибо.
Предлагаю поговорить про замену все-таки того топлива, на котором ездит сейчас большинство все-таки наших граждан, бензина или, соответственно, соляра, на газ, на метан. Насколько это действительно экономически целесообразно?
Ой, вы знаете, в принципе, это, конечно, экономически целесообразно, в этом никакого секрета нет, но это принято считать, что действительно интересно это, когда цена газа, ну, примерно там 50% составляет от цены бензина. Но цена газа, как вы знаете, в прошлом году пошла вверх. И, в общем-то, сейчас это уже как бы не то чтобы неинтересно, но под вопрос. Но, опять же, если мы говорим про обычного владельца автомобиля, легкового, да, в первую очередь, мы же об этом говорим, отчасти.
Конечно,
да,
конечно.
То ему надо еще не просто это газовое оборудование купить, ему надо две вещи сделать. Во-первых, ему надо это оборудование зарегистрировать по нынешним правилам, а с другой стороны, ему еще надо, если мы говорим о природном газе сжатом, да, ему надо еще искать заправку. И в этом парадокс, то есть у нас есть государство, у нас есть там целое министерство, которое планирует программы. И вот это такая программа, подобная той, о которой вот вы сейчас меня спрашиваете, была, между прочим, запущена в 2013 году.
То есть скоро будем отмечать юбилей десятилетний.
Да.
Вот. И правительство повелело к 2020 году перевести на газ половину парка общественного транспорта и дорожной коммунальной техники в городах-миллионниках. Половину. Вот мы живем в городе-миллионнике, да? Скажите, у нас половина коммунального транспорта на газ и автобусы переведены?
Нет. Подозреваю, что нет.
Да, в городах поменьше, там определили, планку поставили пониже, 30%, но тоже этого не сделал. И самое главное, что по завершению этой программы у нас в стране должно было появиться 2000 вот этих заправок от НКС, да, газонаполнительных станций. Но оказалось, что мы даже и это сделать не смогли, понимаете? Но... То есть мы даже вот... То есть это, кстати говоря, ведь отчасти репетиция электрической темы. Мы газовую тему, которая нам близка, да, которую мы уже развиваем много лет, даже с газовой темой. Она понятнее, она очевиднее для всех, да. Мы даже ее не смогли сделать. И вот из этих 2000 планирующихся станций у нас там сейчас там близко к 600, большая часть, там, две трети, наверное, из которых это газпромовские заправки.
Ну так и что... по большому счету, ведь не будем скрывать, что в основном вот эти газовые заправки, они расположены не в черте города, а на, скажем так, дачных магистралях, для того, чтобы дачник мог и газовый баллон заправить, и автомобиль, да, все, что называется, в одном месте. В городе
Но здесь не дачники, чтобы поставить такую газонаполнительную станцию в Москве, вам нужно только получить разрешительные документы, что мама дорогая.
Вот, поэтому
в Москве, например, они стоят по МКАДу, да, и все.
То есть, если ты гоняешь по МКАДу либо живешь вблизи, то, может быть, ты найдешь заправку, но непосредственно в черте города, то это практически сделать невозможно.
Практически невозможно. И вот вам результат. Вот Лада Веста, например, да, делается заводская версия, да, с ГБО. В прошлом году, я сейчас боюсь точную цифру назвать, но примерно 2600 автомобилей было продано, и это плюс там сколько-то, то ли 30, то ли 40% к прошлому году. Сумасшедший рост. Вы представляете, на всю страну АвтоВАЗ выпустил 2600
машин.
600,
да.
600 метан. Он бы выпустил больше. Больше просто люди не покупали.
Ну, да,
то есть
да,
даже
да.
Машины, которые не надо перерегистрировать, да, то есть уже все, завод уже сертифицировал это в составе автомобиля, ты только купи. Ну, а где заправляться-то? Вот проблема-то. Ты у нас то курицы нет, да, значит, чтобы яйцо нести, то яиц нет, потому что нет курицы, и, в общем, не знаю, что тут первое, курица или яйцо.
А скажите, пожалуйста, есть ли примерное понимание стоимости перехода вот на это газобаллонное оборудование? Допустим, мы живем в идеальном мире, и заправки появились. А сколько автомобилист, автолюбитель должен затратить на покупку, на установку этого ГБО?
Ну, опять же, любая ли машина может себе это позволить?
Ну, тут есть на самом деле нюансы, потому что, во-первых, есть плюсы и минусы, да, я отвечаю на вопрос, любой автомобиль, да, можно переоборудовать. Теоретически, ну, можно, да, любой, но, значит, какие плюсы получаем быстро? Дешевизна газа, мы об этом сказали, да,
да.
Сгорание газа более равномерное, поэтому снижаются нагрузки на цилиндропоршневую группу, это хорошо. У вас больше запас хода, потому что у вас есть и газ, и бензин, и выхлоп на газе чище. Но когда мы начинаем про минусы говорить, кстати, вот, да, вот отвечая на ваш вопрос, смотрите, помимо заправок и так далее, баллоны, во-первых, занимают место в багажнике и отнимают очень много времени, а скорость сгорания газа, значит, ниже, чем у бензина, и поэтому мощность двигателя падает. Если у вас слабенький автомобиль, он будет еще слабее. А температура сгорания газа выше, и очень часто это скверно влияет на выпускные клапаны и их седла в моторах. Они начинают, ну, что называется, там, прогорать, да, не прогорать, а прилегание ухудшает и снижается компрессия, значит, мощность еще падает. То есть можно переоборудовать любой, но не для каждого мотора это очень хорошо, если мы говорим о, ну, постоянном, долгом, да, многолетнем использовании. То есть тут тоже, в общем-то, могут быть вопросы. Переоборудование, ну, хорошее сейчас, сколько сейчас стоит? Там, сейчас я соображу.
Но больше 100 тысяч рублей.
Нет, это меньше.
Алло, Максим?
Да-да-да, алло.
Вы пропали на фразе «нет, это меньше». Но все-таки порядок цифр какой?
Порядка полтинника, наверное, да, где-то?
Да, это около, да, примерно 50 тысяч рублей, но аппаратура даже в прошлом, я просто сейчас пытаюсь, цены же скачут, я уже пытаюсь в них как-то разобраться, ну, примерно, да, около полтинника это стоит, кстати говоря, Веста, вот, про которую я говорил, заводская, она примерно дороже на 200 тысяч оказывается, но там действует государственная программа, там 138, по-моему, тысяч государство платит за вас, то есть, в принципе... Если цена газа не будет еще выше идти, то переоборудовать автомобиль выгодно. Остается вопрос, если в вашем регионе, да, на каждый регион есть ситуация заправок таких, если у вас под домом относительно недалеко за заряд
газовые станции. Да, ну, поживем, увидим.
Да, поживем, увидим. Спасибо огромное. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был у нас на связи. Всего доброго.
Вечернее шоу на Авторадио.
Умение граждан рационально вести личный бюджет, грамотно обращаться с деньгами и инвестировать – фактор не только их личного благосостояния, но и социально-экономической устойчивости в целом, говорят эксперты. И хочется в этот момент слышать какую-то финансово озабоченную музыку. Группа Big City, может, да. Вот именно с этой мелодией мы будем встречать специалиста. Самое главное – считаем ли мы себя подкованными действительно в финансовом плане? Большинство россиян утверждают, что да, 53%. У нас в гостях в данный момент финансовый консультант Мария Тараско. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и давайте сейчас проговорим про финансовую грамотность россиян. Спасибо, ребята. Итак, финансовая грамотность. Россияне утверждают, что они финансово грамотные. Вы согласны с этим или нет? Или все-таки мы больше финансово безграмотные?
Я считаю, что мы больше финансово безграмотные.
Так, обоснуйте. Почему?
На каких
примерах вы можете?
Да, я могу это рассказать исключительно на примерах, которые меня окружают. То, что большинство людей у нас все-таки не ведут учет доходов и расходов. Очень часто расходы превышают доходы, особенно когда доходы достаточно велики.
Особенно когда велики доходы?
Да.
Я думал, наоборот. То есть вот проблема, да, богатые тоже плачут.
Да, богатые тоже плачут, да, это точно. Ну, я не знаю, вокруг меня, по крайней мере, люди, которые зарабатывают не очень много, они, как правило, считают каждую копеечку. А вот люди, которые зарабатывают достаточно там...
От какой суммы могут начаться проблемы? В таком случае.
От любой
суммы может начаться проблема.
Кто зарабатывает хорошо, там, допустим, да? Ну, кого доходы хорошие.
Если рассмотреть там моих клиентов, это доход от 300 тысяч плюс, соответственно, у многих уже вот на таком доходе возникают проблемы, потому что хочется большего, хочется определенного уровня жизни.
И кажется, вроде зарплата позволяет.
Да, и зарплата вроде позволяет выше среднего намного, чем по России, но не хватает. Поэтому очень часто многие залазят в долги и, соответственно, потом имеют проблемы из-за этого.
Понятно, Мария. Но, тем не менее, мы становимся все более просвещенными в финансовых вопросах. Я приведу пример. Замеры, которые проводились по заказу мегарегулятора Банка России в 2020 году, констатируют следующее. Выросла доля людей, имеющих подушку безопасности с 37 до 47%, а также тех, кто регулярно делает сбережения с 27 до 32%. Более половины россиян знали, куда обращаться за защитой финансовых прав. В 2018 году показатель не превышал 38%. Я, честно говоря, когда смотрю на эти данные, я изумляюсь. Так, чтобы у нас была подушка безопасности у 47% граждан, что-то мне в это не верится совершенно.
Ну, просто что называют подушкой безопасности? Некоторые люди отложат там 50-100 тысяч, считают, что у них уже есть подушка безопасности.
Ну, для некоторых это подушка безопасности. Может, они могут 3 месяца жить на эту подушку. Кто его знает?
Ну, на 100 тысяч очень сложно все-таки, с моей точки
зрения. Ну, в
регионе. Ну, даже в регионе.
Ну, хорошо,
ну, ладно. Это совсем вот под 30 тысяч, получается, нужно прожить с семьей. Ну, это очень сложно. Хотя в регионе, конечно, у нас у многих такие зарплаты, но...
Смотрите, цифры говорят сами за себя, все-таки финансовая грамотность подросла.
Ну, возможно, я вот так вот не слежу внимательно за статистикой, там 37-47%. 47% это все-таки меньше половины.
Это уже меньше половины. Все-таки, как ни крути.
Это меньше половины людей у нас имеют подушку безопасности. Подушку,
так называемую, неизвестно какую.
Да.
Может быть, это просто...
По их мнению.
Хотя бы месячный доход, может быть, они называют подушкой безопасности. Неизвестно.
Вот пандемия, как считаете, сыграла свою роль?
Я думаю, да, сыграла. Потому что люди задумывались о том, что они будут делать, если вдруг случится какой-то форс-мажор. Как правило, этот аргумент можно еще и приводить людям на консультациях, когда говорят, что нужно откладывать деньги просто вот в банк, какую-то подушку, чтобы был какой-то резерв. Говоришь, вот пандемия, многие потеряли работу или там на какое-то время лишились работы. И,
ну, и просто
люди
тупо
прислушиваются уже. Раньше говорили, ну, что они будут лежать там в банке, там вообще никакого процента, зачем я либо потрачу на себя, либо вложу куда-нибудь. Ну, а сейчас уже... понимают, что это важно.
Ну и просто доходы сократились, поэтому приходилось рассчитывать каждую копейку. Даже если у кого-то был доход там повыше, да, оказавшись вот в этих условиях, пришлось, наверное, все-таки считать.
Ну, у тех, у кого был доход повыше, как правило, он повыше и остался, да.
Да? Несмотря на пандемию.
Несмотря на пандемию.
Ну, кого-то лишили премии, кстати. Бывали такие случаи,
возможно,
ситуации.
Я могу говорить только за свой круг. Соответственно, да, общения там такого не было.
Вот говорим мы про то, что действительно финансовая грамотность, с одной стороны, благодаря вот этим цифрам, которые мы озвучили, да, она повысилась. И тем не менее, недавняя новость, то, что ЦБ зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиян. То есть получается противоречие, да, мы с одной стороны... Казалось бы, научились управлять финансами, кое-что уже понимаем, как экономить, как откладывать, но тем не менее залезаем опять в кредиты. Не говорит ли это об обратном, вот эта вот статистика?
Ну, я не вижу противоречия, потому что у нас есть 53%, которые не имеют подушку. Может быть, из них там раньше 20, грубо говоря, процентов брало кредиты, а теперь 40 взяло кредиты. Вот из тех, которые не имеют подушки, которые не повысили свой уровень финансовой грамотности. Может быть, среди них увеличилась кредитная нагрузка. То есть это нужно исследовать, этот вопрос.
Может быть, но вас не пугают вот эти вот сообщения регулярные, то, что опять побит максимум долговой нагрузки россиян? Мне становится тревожно в этот момент. Да. Закредитованность. Вот этот вот пузырь, который мы помним. Да, в Америке тоже была такая ситуация.
Конечно, Lehman Brothers.
Да.
Была такая ситуация, но... Ну, лично меня это не особо пугает.
Ну, вас, как финансового аналитика, допустим, ну, не пугает? Почему? Это же, ну...
Ну, а как без кредита?
Ну, как правило, вот то, что я вижу, это в Америке, если смотреть. В Америке все-таки это все-таки крупные кредиты были, как правило, ипотечные
под
кредиты.
Ипотеку, да.
Под ипотеку.
Ну, у нас то же самое сейчас.
Когда мы
ипотечные,
говорим...
Ипотечные, то же самое.
Ну, если у нас все-таки закредитованность. Говорим... У нас не столь много ипотечных кредитов, которые готовы,
ну, хорошо,
соответственно, при невыплате разорить.
Да, я как вижу, в основном люди берут все-таки потреб кредиты.
И это не так страшно.
Ну, это лучше, нет, чем...
это лучше, чем ипотечная. Там меньше суммы, как правило. Ну, это действительно может быть удар по банкам, если будут большие невыплаты потребительских кредитов.
А фактов предостаточно, кстати. То, что невыплаты, они есть, и люди банкротятся.
Да, это может быть большим ударом по банкам, соответственно, если там большинство кредитов не выплатят банку, соответственно, банк может в какой-то момент обанкротиться.
В общем, вас это не пугает.
Это удар по СВ, да, и так далее. Но лично у меня страх... Ну, есть какая-то тревожность, но прям как прям чтобы вот страх какой-то был, такого нету.
То есть то, что у среднего россиянина, я там смотрел тоже какие-то цифры, 2 кредита, по-моему, на одного россиянина у нас вот по всей стране, ну это же, мне кажется, ну, не очень хорошая статистика.
Это вообще не очень хорошая статистика, но если мы говорим про мой личный страх, то если я буду за каждого россиянина прям переживать...
Ну, мы переживаем за страну, за экономику, вы понимаете.
То это плохо кончится для меня.
Но потом мы не понимаем же, какие кредиты у людей.
Не понимаем,
да. Это миллионные или там он взял 10 тысяч? Условные.
Ну, хорошо.
Которые тоже статистику
давайте, ну, да, хорошо, да. Ну, да. Давайте поверим в то, что действительно россияне понемножечку набрали сейчас кредитов. И вот у нас такая ситуация по стране, что все мы в кредитах живем, и все у нас, в принципе, слава богу, ну, хорошо, бояться
нечего. Если посмотреть на ту же Америку, там вся страна живет в кредитах потребительских.
Да и вся Европа.
И ничего, никто не боится.
Да, тут основной фактор в том, что могут наши граждане выплачивать эти кредиты или не смогут наши граждане выплачивать кредиты. Вот если будет экономическая ситуация все дальше ухудшаться, это большая проблема. Потому что они реально, люди не смогут выплачивать кредиты. Если как-то мы все-таки сможем балансировать вот на той хотя бы грани, на которой мы находимся...
Ну, инфляция 8, сколько у нас? 8,9, да?
Ну, неофициально 14.
Неофициально 14.
Неофициально 14.
Ну, я бы не сказал, что самая лучшая ситуация сейчас в экономике.
Да.
Ну, ладно, пока на этом остановимся. Давайте продолжим разговор в лайв-чате по поводу ваших семейных бюджетов. И, кстати, вместе с нашим специалистом.
Лайв-чат.
Да, здесь у нас люди рассказывают, вернее, высказываются на тему «Копейка рубль бережет». Знаете ли вы, куда у вас уходят деньги? Ведете ли семейную бухгалтерию? Удается ли откладывать? Экономите? Вот на такие вопросы отвечают наши слушатели.
Откладываю 10% от любого своего дохода на пополняемые счета. И уже привык жить на жалкий остаток в 90%.
Ну вот в этом плане, Мария. Вот это, в принципе, неплохо, ведь,
это,
да?
Это вообще, это очень хорошо на самом деле, когда есть привычка откладывать деньги, потому что у многих людей такой привычки нету, и как раз-таки эти люди пополняют ряды тех, кто берут кредиты.
Но то, что вот просто человек кладет на пополняемые счета, то есть там нет процентов, я так
да
понимаю,
нет,
да? Они просто лежат.
Ну там какие-то
маленькие совсем.
Ну там маленький процент, он, как правило, ниже инфляции у нас проценты банковские, но то, что человек уже откладывает, это уже хорошо. В какой-то момент, когда у него сумма достигнет определенного лимита, он задумывается, что с этим деньгами делать. Ну, как правило, это миллион там, или 500 тысяч рублей, в зависимости от того, где человек живет.
И
в этом случае он уже задумывается об инвестициях и думает, как бы так вложить деньги, чтобы они все-таки начали работать.
Ой, в нашей
как
стране...
он без образования поймет, да, куда вложить деньги? Или все-таки доверяться портфельному управляющему, портфельному инвестору?
Тут у нас на самом деле сейчас достаточно много образовательных программ на эту тему в стране. Они есть, образовательные программы бесплатные, от брокеров можно как бы минимальные знания получить, плюс в интернете много информации.
Самому точно научиться.
Да, в принципе, если потратить много времени, можно самому научиться.
Ну, человек работает, для понимаем, этого, что у него нет времени.
Во-первых, время надо потратить, во-вторых, надо иметь все-таки мозги для этого, простите, да. Ну,
согласна.
Не каждый россиянин может вот так вот пойти в брокерскую там контору получить. Учиться немножко.
Нет, но человек может действительно доверить свои средства, которые он уже накопил, какому-то брокерскому, ну, в брокерскую контору какую-то пойти.
Я бы все-таки обращалась к независимым специалистам.
То есть к вам?
Ну, допустим, ко мне или там, к моим коллегам. Потому что брокер будет рекомендовать все-таки свои продукты, исключительно свои продукты. Там у них есть план по продажам, что надо продать, там, я не знаю, столько-то вкладов в ПИФы, там, столько-то там, столько-то счетов по доверительному управлению и так далее, и так далее. Если прийти к независимому специалисту, то он подберет инструменты и продукты, которые подходят именно этому человеку в данных конкретных
обстоятельствах.
Еще
одно письмо от злого КП.
Наш постоянный тоже слушатель. Считаю себя полным финансовым разгильдяем. Получаю 40 тысяч в месяц, зарплата заканчивалась через неделю. Сменил работу, зарплата 80 тысяч, ситуация не изменилась. Тоже деньги заканчивались через неделю. Тут появилась жена, она взяла финансовую семью.
В смысле, появилась? Откуда?
Появилась
семья, да.
Выходит вечером,
тут жена, она взяла финансовую семейную инициативу в свои строгие руки. При этом ее зарплата в 8 раз выше, и в итоге ни в чем себе не отказываем.
8 раз выше?
Но и фигню не покупаем. Да, 8 раз выше.
80 на 8,
64.
Нет, 80 у него.
8 и 8.
640 тысяч.
Ну, я про то и говорю тебе.
640 тысяч зарплата.
Ни в чем себе не отказываем, но и фигню не покупаем. Проблемы сразу закончились. А мне дай волю, я миллиард потрачу и не замечу. Я и считаю... вы еще себя называете злым Кэп. Кого вы злой? Кэп, вы добрый должны быть.
Я считаю, вы можете даже покупать фигню с такими зарплатами. И еще
спрашиваю. Нет, страшно. Нет, я знаю людей, которые зарабатывают больше миллиона, и так же, как у вот, слушателя, да, ничего не остается.
Друзья, продолжайте писать. Плюс 7-915-459-2020 не по поводу снега и не по поводу газового оборудования. Газобаллонного. Эту тему мы не обсуждаем сегодня. Мы сегодня говорим о финансах. Насколько вы финансово грамотные? Куда у вас уходят деньги? Умеете ли ими управлять? Пишите.
Вечернее шоу на Авторадио.
Сегодня пытаемся повысить нашу финансовую грамотность, в том числе и при помощи нашего гостя, финансовый консультант Мария Тараскова у нас в гостях. И подошли мы вплотную к семейному бюджету. Да, в прошлом часе мы уже говорили, наша радиослушательница написала, что есть правило 7 конвертов. Да, еще раз напомните, Маш, что это за 7 конвертов, какие проценты, куда идут?
7 конвертов – это значит, что ваши расходы должны делиться на 7 частей. Что-то 10% вы откладываете, собственно говоря,
заначка.
НЗ. Да.
Финансовая подушка
НЗ,
та самая.
Да. Угу. Дальше вы тратите часть средств на оплату жилья. Это, как правило, уходит туда.
Всегда одна и та же сумма, там плюс-минус.
Да, плюс-минус. Ну, вот именно в правиле 7 конвертов предполагается, что вы будете откладывать туда около
20%. 20%?
Да.
Так.
Угу. Дальше вы обеспечиваете себя и свою семью там продуктами, какими-то вещами первой необходимости.
И на это, к сожалению, по последним данным, уходит у большинства уже больше 50%
зарплаты. Должно по...
А должно быть меньше?
Да, должно быть. Сколько? Меньше. Должно быть 35%.
Ага.
По этому правилу. Дальше некоторая часть денег должна уходить на сезонную одежду. У вас да. Порядка 10%. Это уже четвертый у нас конверт получается. Часть средств вы должны откладывать на ежегодный отпуск. Чтобы не так, что вот с бухты-барахты, ну, опа, и завтра отпуск, а где деньги взять? В общем, вы планово откладываете около 5% ежемесячно от суммы. И дальше на то, что получилось, едете в отпуск. Дальше шестым конвертом у нас получаются расходы на детей. Около 15% от дохода должно уходить на расходы
больше.
Ребенка.
Угу. Они растут очень быстро.
Вот.
И расходы, и дети.
Да, и на предметы роскоши у вас может уходить около 5% вашего дохода.
Предметы роскоши? Ну, это там, что там, сходить в ресторан
нет,
или что?
Нет, автомобиль, допустим, купить и новый хотите. И чтобы накопить не на него, вы откладываете там по 5% от своего дохода. Это седьмой конверт.
И пройдет каких-то 40 лет, и вы...
Да, лет через купите на новый автомобиль. По поводу финансовой подушки, да, которую вы сказали, которую вот 10% отдай, точнее, отложи, не греши. Что лучше, просто вот так вот тупо копить или то, что мы уже говорили, вкладывать все-таки?
Смотрите, когда вы не имеете подушки безопасности, вам ее нужно сначала накопить. То есть подушка безопасности, чем она отличается от инвестиций? То, что она должна быть всегда доступна. Если случился какой-то форс-мажор, вы должны иметь возможность ее легко забрать.
Распороть.
Да, это первый момент. И второй момент, она не должна зависеть от каких-то рыночных колебаний. То есть, вот вы знаете, какая у вас сумма лежит, вот вы на нее можете рассчитывать, и все. Если вы все-таки что-то куда-то вкладываете, инвестируете, то там, возможно, нюансы.
Понятно, когда вы ее сможете вытащить,
как,
и в каком
какой
размере.
Какой размер подушки должен быть в соответствии, ну, с... Если сравнивать с зарплатой.
Если сравнивать с зарплатой, тут надо сравнивать не столько с зарплатой, сколько с расходами ежемесячными. Если человек работает по найму, то примерно 6-9 месячных расходов должна составлять его подушка безопасности. То есть, грубо говоря, если он там...
Если его уволили,
ну,
например...
Да, он получает 50, да, умножаем на 9, 450 должно лежать.
Не совсем. Если он получает 50, сколько он тратит в месяц реально? Сколько ему на жизнь нужно денег? Допустим, из 50 ему нужно 40 тысяч на жизнь, а 10 он откладывает сейчас. Соответственно, нужно 40 тогда умножить на 6-9 месячных расходов. И получится та подушка безопасности, которая нужна, да, должна быть на банковском счету. А если же человек занимается собственным бизнесом, да, предприниматель, то у него подушка должна быть выше, потому что если там какие-то просадки, если какие-то проблемы, то выйти на плюсовой доход в бизнесе сложнее, чем просто поменять работу.
Конечно.
Соответственно, если мы говорим про бизнес, то тут должна быть подушка 9-12 месячных расходов опять-таки.
На год вперед так отложить.
Да, на год вперед отложить примерно.
Потому что пандемия показала, что случайности случаются.
Случайности случаются, и могут длиться долго.
Увы, к сожалению. Поговорим еще об одном интересном вопросе. У нас, ну, уже не знаю, много десятков лет некоторые граждане верят в финансовые пирамиды. И мы помним прекрасно, как это было распространено в 90-х просто на ура. Да, многие из нас верили, пытались там куда-то что-то вложить.
В Леню Голубкова ты
имеешь
в виду?
Многие.
Сейчас ничего не поменялось.
Ничего не поменялось? Вообще по-прежнему, да? Все это существует и работает?
Ну, я думаю, вы слышали про пирамиду Финика, которая вот грохнулась буквально летом. А буквально за месяц до нее грохнулась пирамида Антарес. То есть
Я скажу честно, про Антарес не слышал. Да. Что это за пирамиды? Это где? Это что?
Это тоже так же, как Финика примерно была такая Финика, же. Типа так. Мы там торгуем, инвестируем, несите ваши денежки. Вот, мы вам приумножим их. Просто она не такой размах имела, как Финика, вот и все.
Просто обещали огромные проценты под какой-то там вклад, да, под быстрый?
Ну, там не то, что быстрый вклад, нет, там не быстрый вклад, там просто была такая легенда, что мы, Финика, да, торгуем на финансовых рынках, и у нас есть супер-мега-система, то, что там торгуют по определенной стратегии люди, и как только у них там 5% в день прибыли набегает, они там все выключают компьютеры и уходят. И все, и таким образом мы гарантируем, что по нашей стратегии как минимум 5% в день прибыли мы получаем. Ну и, соответственно, в месяц они не все эти 5% обещали выплачивать, где-то 2-3% в день, соответственно, посчитайте там, сколько в месяц получается, ну и в год это просто
колоссальная
сумма. Все, кто хоть сколько-то понимает в финансовых рынках, все над этим тихонько смеялись.
И били в набат, наверное.
И били в набат, да. Ну, на самом деле было много публикаций на эту тему, но люди, которые хотели хоть как-то поправить свое положение с помощью этой финансовой пирамиды, они на это не обращали внимания и вкладывали реально туда деньги. И говорили, что вот, нас все обманывают, в банках нас обманывают, и тут, наконец-то, честные люди появились.
Все попали реально? Или кто-то все-таки кому-то удалось?
В пирамидах всегда кто-то кому-то висет.
Ну и кому-то. Но ведь пирамиды регулятор запускает. Центробанк неужели не понимает, давая лицензию пирамиде, что это именно та самая пирамида?
Кто сказал, что там была лицензия? Не было там никакой лицензии пирамиды?
Просто ребята вышли.
Просто ребята вышли.
Напечатали листовок в типографии и понеслась.
Ну, не листовок, они сделали сайт в интернете, они сделали рекламу. Договор у них был, что вы участвуете в игре. Вот, да, то есть это игра, вы там что-то покупаете, что-то это делаете.
Мне напоминает,
да.
Было времена, как я выиграл путевку в жаркие страны, совершенно бесплатно, но должен был все оплатить, перелет и так далее. То есть мне предоставлялось место под солнцем, все остальное
оплачивал сам. Это таймшер.
Это таймшер, да.
Да, то есть там вообще ни слова не было, что кто-то занимается управлением деньгами на финансовых рынках. Нет, там было чисто черным по белому написано, что это игра.
Что вот молодцы, потому фишки, что там, люди юридически подколоты.
Да, но это никого не смущало. Все говорили, а что вы хотите? А если вы хотите заработать, нужно рисковать. И вот с этим лозунгом люди несли деньги.
Тут просто интересные сообщения пришли. Я прошу прощения, немножечко сбила беседу. Не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос. Интересно, а если на коммуналку уходит 90% зарплата, а на ипотеку 100% аванса, то как откладывать подушку, спрашивает Татьяна. Из, по-моему, не могу сказать, с какого города, но при том сменить работу не вариант, потому что она, у нее работа одна из лучших оплачиваемых в городе.
Я бы не брала такую ипотеку просто.
Хорошо.
Все,
ну понятно. А вот из Башкортостана. Ребята, у меня одно такое чувство, что наше правительство абсолютно финансово безграмотно. Может, попросим нашу гостью провести ликбез, чтобы они рассчитывали прожиточный минимум, исходя из этих раскладов, которые вы нам сегодня представили.
Если бы.
Я готова им провести ликбез, если они меня послушают. Терзают меня смутные сомнения.
Спасибо большое за консультацию. Еще раз напомню, у нас в гостях была финансовый консультант Мария Тараско. Всего наилучшего. Спасибо.
Спасибо.
Будем надеяться, что ваши, так сказать, советы, рекомендации, да, помогут кому-то, может быть, даже заработать, а кому-то просто продержаться на плаву. Спасибо.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
В общем, напомню, что 51% россиян считают себя финансово грамотными. Следует из опроса финтех-группы IDF Евразия. Ну, так представляю себе, подходят к россиянинам и говорят: скажите, пожалуйста, а вы финансово грамотный? И, конечно, чтобы не ударить в грязь, я бы лично, конечно, ответил. Ну,
всегда.
Посмотрите на меня.
Я не финансово грамотный. Плюнули меня в душу просто. Респондентам предлагали указать, в чем именно проявляется их финансовая грамотность. Вот изучать информацию относительно того, как не стать жертвой финансовых мошенников, сказали 44%, что они разбираются в этом. Рассчитывать сумму кредита, исходя строго из своих потребностей, не брать лишнего, 42%. Что я, не могу посчитать?
Не могу взять лишнего.
Я еще с первого класса помню, как это столбиком делается. Ну и детально сравнивать условия по финансовым продуктам и услугам от разных компаний, об этом сказали 38% наших самонадеянных граждан. Сегодня мы решили пойти в народ, естественно, узнать у вас, а как у вас с финансовой грамотностью, все ли хорошо, как рассчитываете свой семейный бюджет и вообще, куда уходят деньги, вы понимаете или нет?
Ну, в принципе, в основном задают вопрос, каким образом разделить зарплату 20 тысяч на 7 конвертов.
20 делите на 7?
Да, Юлиана из Краснодарского края.
По 3 тысячи получается
меньше.
Почти.
Жаль, что эфир с финансовым аналитиком подошел к концу. Поднимайте подобные злободневные темы, пожалуйста, почаще.
Ну, мы достаточно часто, кстати, их поднимаем, но тут от этого зарплата не повысится, 20 тысяч так и останется.
Ну, будем работать над вопросом, да.
Алекс продолжает, Тверская область. Приветствую. Очень интересная тема. Стал откладывать с каждой зарплаты и приучил к этому супругу. Откладываю за нее, правда. Имеется заначка в банке на случай, если потеряю работу. Потом ребенок пошел в первый класс, откладываем ему на образование после окончания школы. Обязательно все налоговые вычеты при покупке квартиры, проценты по ипотеке, на образование, на лечение. Все получаю возвратом через декларацию. За второго ребенка мат-капитал вложили в дом. Еще открыли индивидуальный инвестиционный счет типа А. Там тоже есть льготы. Изучаю фондовый рынок. Вообще, считаю, можно жить и откладывать с любой зарплаты. Главное, самому развиваться и увеличивать свой доход.
Я считаю, это аплодисменты.
Алекс!
Просто красавец!
Ну, просто не Мишустин у вас фамилия, нет?
Алекс, мы вас в следующий раз пригласим на эфир в качестве аналитика и консультанта там, да? Так, здравствуйте. На протяжении года покупаю с зарплаты валюту и собрал уже неплохую сумму в районе 10 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Это Анатолий, Москва.
Аналитик, да. Хотели мы спросить по поводу того даже, в чем про лучше валюту, откладывать. Да. Ну,
Александр
раз.
Дальше вот даже из Москвы играет в финансовую игру. Каждую неделю откладываю по 100 рублей. И каждое последующее выходит уже на 100 рублей больше. В результате к концу года складывается порядка 140
Подожди,
тысяч.
То есть одну неделю 100 рублей, вторую неделю 200?
Нет, я так понимаю, что каждую неделю у тебя получается... Ты 100 рублей кладешь каждую неделю. Но у тебя вот на 100 рублей получается.
Я тоже так понимаю, да. Что,
ну, я думаю, что...
140 тысяч?
Морально я не могу сейчас считать, я пойду петь.
Ну, жизнь, ну сотку за неделю? Сколько у нас недель в году?
52.
Ну, не так уж много получается-то.
Ну, получается,
5200?
Да. 5200.
За год? И как он накопил 140 тысяч, простите?
Значит, каждую неделю на 100 рублей дольше. Больше. Получается. Но
ну,
нет.
Ладно, все, рублей
дольше так не получается. Стопэн!
Мы сейчас как про пенсионную реформу сейчас говорим примерно. Как высчитывать пенсию? Уже сломали на этом сегодня голову. Спасибо огромное. Давайте петь про... финансовые, не то чтобы финансовые пирамиды, а знаете, есть такие коучи, тренеры, которые приходят и говорят: сейчас я вас научу, сейчас вы все сможете, это успешный успех, друзья, давайте, деньги к нам, и все будет хорошо, аллилуйя!
Вечером. В куплете.
Ну, в общем, про горе инвесторов, да, сейчас. И про горе коучи.
Смотри, вы с Гордеевой заворотили.
Мы считаем все-таки формулу Александра.
Я посчитаю.
Коуч манил перспективами дивными, денег за так обещая буды.
Боже, какими мы были наивными, мы все, что есть, относили туды.
Графики нам рисовали прелестные, Майбах сулили за место Оки.
Боже, какие мы были инвесторы.
инвесторы, мы же последние сняли портки.
Мы покупали прекрасные акции и облигации были в ходу.
Помнишь душистые гроздья акации нам иногда заменяли еду.
Коуч, когда же серебряной ложечкой будем на блюде вкушать золотом?
Слышим в ответ: обождите немножечко, будет не сразу, но все будет потом. Быстро, внезапно, в чарующей полночи, деньги собрав, закусив у дела, скрылись на Мальте всесильные коучи, паству оставив, в чем мать родила.
Верить, надеяться в нашей традиции, жажды наживы пожар не угас.
Но, может, пока колдовство инвестиций, это немножко слегка не про нас.
Может, пока колдовство инвестиций,
это немножко пока не про нас.
С такими зарплатами и тут инвестиции.
Вечернее шоу на Авторадио.